Путешествие – старое слово. Все теперь называется иначе. Командировка, поездка, экскурсия, предотъездные волнения, беготня по служебным коридорам, бумажки, подписи, командировочные в кармане, наконец, прощание со случайно встреченным, тоже бегущим, убегающим приятелем. И ты едешь, летишь 10 тысяч километров и снова бегаешь по таким же коридорам с такими же табличками. Знакомишься, трясешь руки, уши болят от улыбок. Летишь в соседний город и на обратном пути лениво спрашиваешь, какое тут расстояние между этими городами, сколько тут километров? Оказывается, 800. А тебе казалось, ты выехал за город, скажем, в Комарово. Неделя, другая, и опять те же 10 тысяч километров обратно. Вылетаешь утром и прилетаешь утром в тот же день. Стоп, приехали. И все-таки в данном случае это то самое слово «путешествие». Оно длилось 25 лет, 25 раз по 25 тысяч километров, летных, железнодорожных, в кузове и пеших. Мы сбрили 25 километров бороды и снова ею обросли. Мы сидеем, лысеем и вставляем зубы. Такими ли мы были в ваши годы, говорят нам? Вот мой дед, 90 лет, все зубы целые, ни одного седого волоса. И помер-то случайно, надорвался, котя Жернов из деревни в районный центр. А мы все возвращаемся на родные пороги, топчемся, отряхивая снежок, и смущаемся понемногу. Что это? Сердце? А мы обнимаем, целуем и таем от счастья. Конечно же, путешествие, вся жизнь. Я не зря начал сегодняшний подкаст, наш литературный подкаст «Читаем и рассуждаем» с отрывка из книги Андрея Битова, нашего замечательного писателя, из книги «Семь путешествий», где действительно он рассказывает про свои семь поездок. Здесь и поездка в Армению, и в Среднюю Азию. А вот это вот маленький эпизод был из повести «Путешествие к другу детства». У этой повести есть подзаголовок «Наша биография». Но рисунок на обложке не вообще не оставляющий сомнений. На этом рисунке такая гора, из которой идет дым и самолетик. Ну, то есть это вулкан. И я начал с этого отрывка, потому что сегодня мы будем общаться на нашем подкасте со замечательным человеком, популяризатором науки Артемом Кузовлевым, который только что вернулся как раз с этой самой Камчатки, где он был в качестве волонтера, работал в Кронотском заповеднике, и поэтому сегодня мы будем говорить о таком замечательном регионе нашей страны, как Камчатка, будем путешествовать вместе с книгами, которых мы принесли сегодня. И я, и Артем принесли немереное количество. Приветствую тебя, Артем. Ты еще живешь по камчатскому времени или уже как-то перешел на московское?
Здравствуйте. Да, с трудом еще часы во мне настраиваются.
В процессе.
Да, да.
Слушай, ну скажи, пожалуйста, вот у меня, когда ты ехал к нам, я приготовил вопрос один, который, я думаю, будет очень интересен всем слушателям. Как стать волонтером именно вот и попасть в Кронотский заповедник на Камчатку? Как это вообще происходит? И самое главное, чем волонтеры там занимаются?
Все просто, на самом деле. Было бы желание. Но самое главное — быть совершеннолетним. Угу. Вот. И на сайте Кронотского заповедника нужно для начала зайти на него. Там вся есть информация, зарегистрироваться, там по анкете ввести данные, в принципе. И заповедник уже рассматривает анкеты и чуть позже уже отвечает. Угу. На запросы.
Что вы делали вот в двух словах, если можно?
Я выбрал хозяйственные работы. Девчонки
там
обычно.
Еще можно и выбрать, да?
Да, помощь строительному отделу, там по хозяйству. У девчонки в основном уборка визит-центров для туристов. Угу. Помощь в приготовлении еды.
То есть это не какая-то работа больше по природе, а больше для приема туристов, да, планируемая работа?
У девчонок, да, у ребят как раз, то есть мы помогали строительному отделу восстанавливать тропы, там, либо ремонтировать старые, либо новые. Там,
да, а жили в палатках или в каких-то домиках?
Нет, в домике.
В домиках, да? То есть это где-то, как это называется, на кордоне? Вот, то есть
кордон,
там, да?
Все
там,
правильно.
Где, в общем-то, руководство, там, где какие-то официальные
инспекторы. Да, у нас на кордоне там 2-3 инспектора. было, и нас трое волонтеров.
А как далеко вы уезжали от кордона, скажем так? Какой самый дальний был маршрут?
Нет, мы находились на кордоне, то есть все это на территории кордона. С него мы не уходили.
А тропу, вот, допустим?
Ну, примерно где-то километр.
А, ну то есть так, в непосредственном
месте. Да, это маршрут, по которому водят туристов. Ну, мы находились на долине гейзеров, кордон долины гейзеров, уникальное место.
Там вот же была какая-то катастрофа природная несколько лет назад. Многие засыпало, многие гейзеры, и даже говорили, что некоторые не будут восстановлены, то есть природным путем они погибли, грубо говоря. Как вот все это?
Все я верно. Потом не 2007 и 2014 года. Сход сель, сошел сель, и какие-то гейзеры погибли. Вот, и образовалось подпрудное озеро. Туда, правда, туристов не водят, но нам повезло.
Вы его увидели?
Да.
А какое было самое необычное впечатление у тебя? Вот, я сейчас не про работу волонтерскую, а именно вот от природы, от экологии, от самой Камчатки. Что тебя больше всего поразило?
Ну, больше всего, конечно, это когда летишь на вертолете по над Карнаутским заповедником и пролетаешь прям рядышком с вулканами. И я второй раз прилетаю уже, то есть второй год летаю на долину гейзеров. В этот раз мне больше повезло. Мы пролетали вулкан, который буквально недавно извергался там.
Небольшое извержение было. Еще явление ты видел, да?
Да. И пролетали прям буквально над ним, прям очень-очень близко.
Ты знаешь,
колоссальное ощущение.
Я удивился, потому что я тоже был на Камчатке один раз в студенческие годы. И у меня, несмотря на то, что масса впечатлений, я могу про них долго очень рассказывать, но когда первое впечатление, если меня спросят тоже, как я тебя спросил, меня тоже, как ни странно, поразило больше всего и осталось в памяти именно вот этот момент, когда мы, правда, не на вертолете, а на самолете подлетали к аэропорту Елизовскому. Как раз мы проснулись, потому что весь путь мы спали, летели всю ночь. И мы, значит, подлетаем, самолет так немножко заваливается, на бок заходит на такой вираж, выходит на эту посадочную траекторию, и я заглядываю в иллюминатор и вижу там три знаменитых вулкана, которые над городом Петропавловском, Камчатском. Домашние вулканы, да. Их три, и они как на рельефной карте. Просто они такие, ну не крохотные, но такие, как игрушечные. То есть и вот эти все борозды, все вот эти вот тела вулканов исчерчены же, да, вот этими эрозионными там процессами. И они прям такие, вот как будто это мастер аккуратно, филигранно вот нарисовал, как перышком там что-то подправил, штриховочка. Такой, и они такие прям вот милые, эти маленькие вулканчики, а потом самолет снижается, и они уже превращаются в такие более значительные. Я-то думал, ты скажешь про свою встречу с медведями, потому что когда мы ходили с геологами, там вот я на практике там был, нас очень инструктировали по поводу встречи с косолапами, но нам ни разу мы их не встретили.
Нет, мне в первый же день повезло. В общем-то, я второй год летаю, и уже с медведями, с ними уже и с прошлого года уже познакомился.
Я думал, ты про это скажешь. Мы вот, когда ходили в маршруты, мы далеко ходили. Мы от лагеря уходили очень далеко. У нас лагерь перемещался. Мы носили с собой мешки, эти спальные палатки, весь скарб. Нас на вертолете забросили потом уже. И один раз мы видели росомаху. Но, правда, мы ее видели очень далеко. Мы шли по одному склону. Между нами и тем склоном было огромное такое вот огромное ущелье. И на противоположном берегу, так сказать, этого ущелья бежала росомаха. И она была маленькая, ну, то есть мы ее видели, она для нас была как вот, ну, не знаю, величиной со спичечный коробок, если вот так его представить. То есть она была далеко. Но все равно это увидеть росомаху в живой природе. А я очень люблю это животное, потому что, наверное, это было одно из первых животных, которое я увидел на картинке в книге. У нас был огромный том, он есть до сих пор у меня дома, синий такой. Мы его всегда называли, дедушка с бабушкой называли его Брэм. Но это, оказывается, не Брэм был, а Гааки, тоже известный зоолог, вот так же, как и Брэм, исследователь. И у него вот в этом томе про Арктику, про северные земли, там писец, черно-белая картинка, а переворачиваешь страницу, там такая шикарная цветная картинка росомахи, она еще была калькой так закрыта, я в детстве очень любил эту кальчику перегибать, переоткрывать и смотреть на эту, в общем-то, такую жуткое животное, такое массивное.
С росомахой мне, конечно, не повезло увидеть ее, но огромное количество зайцев, беляков, причем они еще не успели полинять, то есть белые, прям целая стая.
А ты вот... Твое желание посетить Камчатку и даже работать волонтером, оно на чем, так сказать, вот произросло? Ты любишь природу, не знаю, или просто у тебя романтика вот дальней поездки, как вот Андрей Битов пишет в своей повести вот этой «Путешествие к другу детства». Что тебя сподвигло?
Наверное, скорее всего, первое, что это было, наверное, ощущение недоступности.
Да?
Да.
Но ведь вам же не оплачивали билеты, вы сами покупали. Я понимаю, если бы еще тебе сказали, вот хочешь поработать волонтером где-то на далеком острове или там, куда ты вот не можешь сам себе позволить там купить билет, а тебе тут все оплатят, и ты полетишь, и там вот будешь работать, но зато у тебя оплачен перелет. А ты, мало того, что работаешь бесплатно, волонтеришь, так еще и билет сам оплачиваешь.
Ну, здесь очень важный момент. Туристам, когда туристы прилетают, там примерно где-то 2 часа, там 2-3 часа путешествий по Кронотскому заповеднику, не испытаешь вообще природу.
За 2 часа?
Да, абсолютно невозможно.
А у них такой тур, да, вот этот?
Да, да, да. Короткий тур такой облетают. Здесь, чтобы ее прочувствовать, проникнуться всем этим, это нужно пожить.
Угу. И сколько ты был там?
20 дней.
20 дней. Я был 2 месяца в свое время, причем мы прилетели в начале июля и улетели в начале сентября, и когда мы прилетели в начале июля, еще снег лежал кое-где, и потом он так потихоньку скукоживался, и в августе было уже и жарко, а в начале сентября, когда начинается сезон тайфунов, мы попали даже в один тайфун. Когда мы вечером сидели у костра, значит, разговаривали, мешали угли палкой, и потом ушли спать в палатку. Просыпаемся утром, в общем-то, выходим, и просто резкая перемена вообще вида. То есть, ну, понятно, что дождь хлещет, но хотя мы проснулись не от того, что там ветер срывал палатку, хотя ветер был приличный. Просто мы как-то вот очень хорошо спали, здоровый такой сон на природе вышли. И вот на месте этого костровища нашего, ну, там обычно ты утром можешь раздуть угли и там поставить котелок там с чаем, значит, или там еду какую-то приготовить. Здесь на месте этого костровища было просто вот болото. Просто вода текла через все эти угли, конечно, они не сохранились, и меня просто поразило, что вот прямо такое топкое место образовалось, потому что, ну, мягкая земля, угли, все это вот смешалось так, в такую вот грязь, и мы такие, что же делать, как-то теперь приготовить еду, мы были далеко от жилых населенных пунктов. В общем, конечно, воспоминания.
Погода на Камчатке яркие. Просто непредсказуемо быстро переменчивая.
Ну, август, по крайней мере, это такой вот стабильный период, а в сентябре, да, никто не знает, когда начнется этот тайфун, он может сразу начаться, может, там, через неделю после начала. Осень, конечно, тоже замечательная там. Ну, об этом можно долго говорить, но вот если вернуться к книгам, собственно, у нас литературный подкаст, читаем и рассуждаем. Мы с тобой будем сейчас читать вслух. Я вот кусочек прочел. Почему я взял этот кусочек? Потому что вот это название «Путешествие к другу детства», в этой повести Битов рассказывает про друга школьного, с которым они вместе учились, а потом он уехал на Камчатку, и вот через много-много лет уже, можно сказать, седой автор едет встретить своего друга. И вся эта книга пронизана не только любовью к Камчатке, потому что, ну, не полюбить этот край невозможно. Я тоже в него буквально влюбился, когда один раз побывал, с тех пор у меня мечта вот второй раз туда приехать. Но и здесь очень тонкие такие душевные строки по поводу самой этой дружбы, хотя это была всего лишь школьный какой-то эпизод в его жизни. Генрих умеет ездить на мотоцикле, охотиться, водить автомобиль. Не стоит перечислять, он умеет все то, чего не умею я. Вот прилечу и спрошу его: «Наверное, тебе очень обидно, что ты не умеешь летать на самолете?» «Почему же не умею?» — скажет он. «Умею», и покажет мне фотографию, где он за штурвалом самолета. Я кивну, но все равно не поверю. А через несколько дней предоставится случай убедиться в том, что я напрасно ему не поверил, потому что мы полетим в облет над вулканами на Аннушке, и я действительно увижу его за штурвалом. И я пойму, как это было глупо с моей стороны предположить, что Генрих не умеет водить самолет. Это невозможно. Генрих бы просто этого не вынес. Это будет потом, когда я уже прилечу к нему. Пока-то я все еще не прилетел». Но ведь когда садишься писать, все, о чем пишешь, уже в прошлом. И мой прилет к нему, и мой отлет от него домой. Так что невольно смещаются времена, и я забегаю вперед. Мы будем лететь на высоте 4000 метров, и поскольку зима, декабрь, а в брюхе у самолета открытый люк для фотосъемки, и летать нам долго, кружить над каждым вулканом, то мы замерзнем. Я впервые увижу вулканы, сразу много. Они все белые, чистенькие, ровные, поскольку зима. И потому что они вовсе не извергаются каждую секунду, а ведут себя очень спокойно. Будет сначала любопытно, особенно когда мы будем кружить над кратером знаменитого вулкана так низко, что я буду заглядывать в его дымящееся нутро. А потом все покажется уже однообразным и утомительным непрофессионалу. Будет непонятно, зачем это они часами кружат над одним и тем же местом, и зачем Генрих так волнуется и горячится, было бы из-за чего. И, наконец, я увижу маленькую грязную гору, похожую на прыщ в этой белизне, и это будет вулкан действующий. Мы будем летать и летать вокруг в ожидании, когда он выстрелит, а он все не будет стрелять. С нами будет лететь очень хороший друг, наш поэт, наш с Генрихом друг, тоже ленинградец. С утра он будет болен после вчерашнего и еле приползет на аэродром. В самолете его будет маять, и он сразу же уснет и проспит все вулканы, которые я увижу. Но когда этот маленький грязный вулкан наконец соберется выстрелить, поэт вдруг очнется в своем углу, поведет очумелыми очами, спросит: «Где я?» С привычным удивлением быстро сообразит, что с ним случилось, выпрыгнет из своего угла, выглянет в окошко и как раз увидит, как этот вулканчик сделает, наконец, свое дело. Ничего особенного, просто поднимется над ним небольшой черный столб. А Генрих скажет: «Смотрите, какой сильный взрыв». Поэт не станет больше смотреть в окно, а согнется над своей книжечкой и через минуту прочтет нам стих. Представляешь, вот несколько строчек, а мы уже
попутешествовали
и даже проникли в состояние, в процесс написания поэтических строк. Ну, про Камчатку, конечно, не только художественная литература, очень много публицистической, научной. И вот я взял книжку Тазиева, знаменитого нашего вулканолога, Гарун Тазиев, не нашего, бельгийского вулканолога. Вот. Но эта книга хороша тем, что в ней, помимо фотографий вулканов, есть еще такие очень замечательные рисунки. Вулканы в разрезе, про различные виды вулканической активности. Вот, например, старинная гравюра, рисунок со старинной гравюры Этна, да, знаменитый вулкан итальянский, как вот тут вот А, Б, В, Г, Д, вот этими буковками отмечены разные части вулкана. Ты можешь прямо эту книгу читать, изучать и исследовать, и представлять, как ты когда-то, может быть, станешь вулканологом и поедешь на Камчатку смотреть уже на настоящие живые вулканы, как они действуют. А началось мое знакомство с Камчаткой, с Дальним Востоком, вот с этой книжки, которая называется «Командорские острова». Вот на ней, на обложке изображены такие замечательные птички. Написал ее художник Май Митурич. Рисунки автора, вот вы видишь. Он достаточно известный художник, иллюстратор детских книг. Я про него уже в одном подкасте говорил, упоминал его. Но вот эти волшебные совершенно слова я запомнил с детства. Читал я эту книгу еще когда даже в школе не учился. Я думал, что остров Беринга высокий и грозный, а он затерялся в Великом океане, зеленый и плоский. Давно, больше 200 лет назад, Петр I отправил в Восточные моря экспедицию под командованием командора Беринга. Долгое плавание подходило к концу, когда жестокий шторм застал корабль Беринга у берегов неведомой земли. Оборвался якорный канат, корабль понесло на скалы. Спасение пришло чудом. Огромная волна перенесла корабль через рифы и выбросила на берег. Едва люди Беринга ступили на землю, к ним подбежал писец, потом еще и еще. Писцы совсем не боялись людей, и моряки поняли, что земля необитаема. Сбежалась целая стая песцов. Они расхрабрились, стали воровать все, что попадалось, нападали на больных, кусали спящих. На пустынном берегу не было ни одного дерева, нечем было обогреться, не из чего построить шалаш. Чтобы спрятаться от холодного ветра, моряки по горло закапывались в песок. Многие умерли. Умер от цинги и Витус Беринг. Спутник Беринга, ученый Стеллер, поднялся на самую высокую гору и увидел, что они на острове. Из обломков корабля оставшиеся в живых моряки построили другой корабль, поменьше, миновали рифы и добрались до берегов Камчатки. А капитан-командор Витус Беринг навсегда остался на острове. В прибрежном песке море скрывает снятые с корабля пушки. Вот и портрет Беринга такой. И я впервые узнал, что есть такая болезнь цинга. Я спрашивал бабушку, с которой мы читали эту книгу: бабушка, а что, как это цинга? И она говорила: вот когда недостаток полезных веществ в организме, потому что запасы пресной воды экономились на кораблях, и там они брали с собой те продукты, которые не портились, то есть там бочки с солониной, допустим, и ели однообразную пищу, и ели мало, и, соответственно, многие болели вот от этой болезни, от которой, как я запомнил в детстве, зубы выпадают, потому что десны слабеют, кровоточат. И тогда еще вот маленьким, на меня это произвело такое впечатление, но тем не менее я вырос и поступил на геофак, и как бы тоже путешествовал, хотя, конечно, не в таких суровых и жестоких условиях, как те наши первооткрыватели, которые открывали земли и осваивали дальние регионы, дальние чтобы рубежи, когда-то дальние рубежи, страны. Да, чтобы когда-то это вот превратилось в огромную мощную страну Россия. Ну и еще одну такую совсем детскую книжку я принес Юрия Пшонкина «Страна огнедышащих гор». Она тоже про Камчатку, тоже замечательный художник Юрий Копейко иллюстрировал. И тоже здесь вот такие совсем другие рисунки и фотографии, кстати. И тут тоже и про историю. Но я знаю, что ты тоже принес книжку про историю освоения Камчатки. Вот как сочетается эта любовь к природе, к региону какому-то, да, и желание узнать что-то про его историю? Ты, ну, какие еще, там, не знаю, раз уж мы про это заговорили, какие еще регионы ты любишь, допустим, вот... Или ты на Камчатке прям сосредоточился?
В целом, все-таки Дальний Восток. Uh-huh. Дальневосточная часть страны. В Магадане, правда, еще не был. Мечтаю тоже.
Ну, наверное,
мечтаю.
На Чукотке не был.
Да. Да это как... Это можно всю жизнь путешествовать по нашей стране. И за всю жизнь, на самом деле, всего везде не побываешь.
Да. И еще это осложняется тем, что есть места, которые, я не зря тебя спросил, я просто есть места, которые я действительно очень люблю. Вот на Камчатке я только один раз побывал, но в Приморье, на Дальнем Востоке, я был много раз, и это, конечно, вот говорят, что там кто-то заболел севером, вот ему хочется в Арктику, да, там, в северные земли, а мне, я болен Дальним Востоком, я прямо обожаю, действительно, там он очень разнообразный по природе, и люди там удивительные. Я был на Сахалине, на островах Беринга, к сожалению, не был. Вот, и на Чукотке тоже. Так что есть к чему стремиться.
Да, Чукотка, Курильские острова.
Да, на Курилах я тоже не был. Ну, давай послушаем.
Так, ну у меня книжек отрывок. Любимых по Камчатке очень много, конечно. Но я вот по подборочку сделал. Одна у нас по Крановскому заповеднику.
Это
немножечко.
Прям не книга даже, а атлас Крановского заповедника. Да. Но это книга. Здесь не только карты, но и фотографии, и какие-то...
Да, вот... все-таки, учитывая, что я был в долине гейзеров, как раз хотел немножечко о ней рассказать, об ее открытии. Но начнем о самом заповеднике. Зачитаю. Одним из старейших и самых крупных заповедников России является Крановский государственный природный биосферный заповедник, основанный 1 ноября 1934 года на месте угодий, охраняемых государством и традициями местного населения с конца XIX века. Значимость заповедника признана на международном уровне. С 5 февраля 1985 года он входит во всемирную сеть биосферных резерватов, являясь одним из 39 таких объектов России. На территории заповедника, наряду с типичными для Восточной Камчатки природными комплексами, расположен целый ряд объектов, которые не имеют аналогов в пределах Камчатки, России, а порой и в мире, являются уникальными. Долина Смерти, кальдера вулкана Узон, роща Пихты Грациозной, озеро Крановское, Семячковский лиман, Щапинские ельники, ледники Короноцкого полуострова. Жемчужиной этого списка является долина реки Гейзерной, в общем-то, где я и 2 года волонтерю.
Угу. Ты знаешь, вот действительно, ты перечислял, я, конечно, не все даже слышал эти объекты, кальдеры вулкана Узон, это прямо вот на слуху.
Побывал я там, да? В прошлом году.
Вот. Но, что я тебе скажу, я был в Исландии. И я не был в долине гейзеров в Камчатке, но я был в так называемой долине гейзеров Исландии. Это, конечно, просто вот, ну, какая-то пародия на гейзеры. То есть это небольшая площадка каменистая, где действительно, ну, много гейзеров сосредоточено. И время от времени они, так сказать, вот выстреливают. Там один есть такой побольше, а остальные, ну, совсем какие-то крохотные, ну, смешные. То есть я когда видел фотографии и открытки у меня есть вот с долины гейзеров нашей, Камчатской, я представлял, что это такое что-то прям грандиозное, да, и это действительно так. А когда приехал в Исландию и поехал, естественно, на эту экскурсию вот в их долину гейзеров, мне так немножко было, ну, смешно, потому что, но тем не менее там ходят люди, смотрят, потому что, ну, это действительно уникальное место, где подземные воды выходят на поверхность, и да еще с таким вот как бы естественным природным фонтаном, и они имеют все свои названия. На Камчатке тоже знаю, что очень такие у них интересные и смешные тоже названия есть.
Да, названий гейзера. Много гейзеров там перечислять, там первенец. Я, ну, кстати, раз уж о гейзерах, тогда вот зачитаю об открытии. Одно из самых выдающихся географических открытий 20 века сотрудники Короноцкого заповедника, геоморфолог Татьяна Ивановна Устинова и наблюдатель Анисифор Павлович Крупенин сделали через 6,5 лет после учреждения заповедника в 1941 году, в июне, кстати, когда началась война. Знакомство Татьяны Ивановны с природой Короноцкого заповедника началось еще в 1940 году. Тогда она и ее муж, зоолог Юрий Викторович Аверин, совершив поход на лошадях, нашли удобный проход от побережья на седловину между вулканами Крашенинникова и Кихпиныч. Посетили кальдеру Узона и Короноцкое озеро. Ознакомились они и с истоками реки, вытекающей из озера Центрального. По ряду причин давно возникали сомнения, что это и есть истоки реки Тихой, как полагали Комаров и вслед за ним Пип. На следующий год Устинова и Крупенин отправились в протяженный маршрут на собачьих упряжках, чтобы выяснить точное расположение истоков рек Тихой и Шумной. За период с 7 по 22 апреля 1941 года эта задача была сверхуспешно решена. Было выяснено, что река Тихая к истокам реки, вытекающей из кальдеры вулкана Узон, никакого отношения не имеет. Обнаружено глубокое ущелье, отделявшее подножье вулкана Кихпиныч от гористой местности, к западу от него, где явно имелись термальные проявления и мощные выходы сероводорода. Поднимаясь вдоль русла реки Шумной, вытекающей из кальдеры вулкана Узон, исследователи достигли громадного водопада, которым она обрывалась с плата. Чуть ниже водопада, на противоположном берегу, виднелись термальные проталины, а основное русло сбегала небольшая теплая речка. Неожиданно с противоположного берега в сторону первооткрывателей ударила струя кипятка. Это и был первый гейзер Короноцкого заповедника, обнаруженный исследователями. Его впоследствии назвали первенцем. Теплую речку, впадавшую в реку Шумную ниже водопада, за отсутствием времени и по погодным условиям обследовать тогда не удалось.
Я вот смотрю на карту, и сначала мне было странно, да, что столько лет как бы исследовали, и только вот через несколько лет открыли саму долину. Но, глядя на карту, ты понимаешь, почему тут труднопроходимые места, и действительно все изрезано и ущельями, и горами вот этими. И проникнуть туда, конечно, было непросто.
Вот как раз продолжение. Долина реки Гейзерной — уникальное, очаровывающее и манящее место, окутанное ореолом тайн. Мир узнал об этом удивительном природном комплексе лишь в 1941 году, когда век великих географических открытий уже давно закончился. То есть, в общем-то, твоя мысль как раз. А долина гейзеров видела многое. Своих первооткрывателей, ученых разных рангов и специализаций, экскурсантов, говорящих на всех языках мира. Она хранит отпечатки неконтролируемого туризма 60-70-х годов прошлого века, последствий тайфуна Эльза 81-го года, схода оползней и селевых потоков 7-го и 14-х годов. Естественная динамичность в сочетании с удивительной хрупкостью делают данный объект еще более привлекательным для исследователей и туристов со всего мира.
Но тогда же ее закрывали, когда вот произошли эти события. Сейчас она, ее можно посещать, да, какой-то?
Да, да. Единственное, что в мае медвежий гон и месяц тишины. Как раз, то есть мы прилетаем, первая смена волонтеров. Пока что хозяйственные работы. Расчищали снег, кстати, которым ты упомянул.
А вот, конечно, такая работа исследователей, первооткрывателей, ну, это было уже в 20 веке, то есть уже научная мысль стояла на каком-то определенном уровне, да, и они знали, что они ищут. Иногда, конечно, вот такие открытия дарило, находки такие дарило.
Случайные,
да. Но вот эта вторая книга твоя, она про тех, кто осваивал как раз, да?
Нет, немножко не так. Это историческая книга, называется «Гвардия Камчатка». Сейчас я о ней немножко расскажу. Замысел этой книги родился в ходе работы над сценарием фильма Валдиса Пельша «Гвардия Камчатка». В военной истории любой страны есть статусные события и битвы, а есть такие, о которых никто толком и не знает. Возьмем, к примеру, Крымскую войну 1853-1856 года. Все знают про героическую оборону Севастополя и Синопское сражение. Многие в курсе о взятии Карса. Кому-то известно про оборону крепостей и Соловецкого монастыря. Но мало кто даже слышал о том, что одна из немногих безоговорочных побед России над англо-французскими соединениями, соединенными силами армии и флота, была одержана на далекой Камчатке. Без всякой надежды на помощь из центра России, при остром недостатке личного состава, артиллерии и боеприпасов, гарнизон Петропавловска отбил нападение превосходящих сил англичан и французов.
Это Валдис Пельш, наш телеведущий?
Да.
Да ты что? Я не знал, что он даже такую работу провел.
Да, я для себя тоже открыл этот фильм. Как раз пока я прилетел на Камчатку, был в ожидании заброски на заповедник. Там на Камчатке все-таки погода такая переменчивая, что можно ждать еще... Можно ждать неделю, можно ждать два дня, когда для вертолета будет погода.
Да? Да.
И за это время я нашел у Валдиса Пельша замечательный канал «Документалист». Исторический фильм «Гвардия Камчатка». По сути, это фильм несет в себе смысл исторического консультанта.
А я думал, глядя на обложку этой книги, что это как раз там какие-то казаки, вот первооткрыватели, а это, оказывается, бойцы армии, да?
Да, о городе воинской славы Петропавловск-Камчатский.
Тогда он был Петропавловск, потом назвали Петропавловск-Камчатский. Очень крутая книга. Давай скажи мне имя автора, я обязательно укажу у нас в описании подкаста. Мы потом все перечисляем все названия и всех авторов, которых мы здесь вот используем.
Новая книга известного историка российского императорского флота Николая Манвелова рассказывает о подвиге защитников Петропавловска. Автор опровергает массу легенд, которые сложились за многие годы вокруг героической обороны. И вот одна из причин, почему автор написал эту книгу. Почему же книга посвящена именно обороне Петропавловска-Камчатского? На тот момент просто Петропавловска. В августе 1854 года. 1854 года. Дело в том, что этот эпизод Восточной Крымской войны 1853-1856 годов является, по сути, единственной победой русского оружия против иностранных держав на Дальнем Востоке за всю историю Российской империи. Что же касается соотношения сил, то сравниться с Петропавловском 1854 года может только подвиг прапорщика полевой пешей артиллерии Александра Щеголева, способствовавшего отражению от Одессы союзно союзной англо-французской эскадры 10 апреля 1854 года.
То есть это был эпизод Крымской войны, по сути, но происходил
да, на, Дальнем Востоке.
Спасибо тебе огромное за такое открытие, и надеюсь, что наши слушатели тоже уже воспылали любовью к Камчатке, ну, по крайней мере, может быть, не к Камчатке, потому что ее надо увидеть все-таки, чтобы полюбить, но к каким-то вот исследованиям, к путешествиям, и на самом деле школьники Москвы могут посмотреть еще немало видео интересных эпизодов, видеопроектов на образовательном нашем ресурсе «Школа Москва», потому что в сотрудничестве с Российским географическим обществом вот, был запущен такой проект о путешествиях по России. Там больше 70 уже работ можно посмотреть. А ты тоже с Российским географическим обществом, я знаю, общаешься. Вот, два слова скажи, как туда попасть? То есть вот что, можно прийти, постучать в дверь, и тебя пустят?
Так же просто, как и стать волонтером. На сайте Русского географического общества есть раздел «Вступить в РГО». Угу. Заполняется анкета, по-моему, там разовый какой-то...
Взнос?
Взнос, да. И, в принципе, и все.
Ну, начать надо с изучения, наверное, вот этих короткометражных и полнометражных фильмов, которые рассказывают как раз и о первооткрывателях, и о самих регионах нашей страны. Там не только о Камчатке, естественно. Так что слушайте наш литературный подкаст «Читаем и рассуждаем». Смотрите видеосюжеты, которые вместе с Российским географическим обществом запущены на образовательном нашем ресурсе. Читайте хорошие книги и мечтайте о том, как и что вы будете делать в дальнейшем. А мы вам всегда в этом поможем, посоветуем. Пишите нам на электронную почту и на ресурс, который будет указан тоже в описании к подкасту. Артем, спасибо тебе огромное. Надеюсь, ты еще тоже не раз слетаешь куда-то в интересные места и расскажешь нам потом об этом на наших подкастах.
Обязательно.
Всех благ.